кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС при президенте России Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В центре внимания аналитиков и нас, журналистов, в центре нашего внимания, разумеется, заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она достаточно много сегодня сделала заявлений важных, сообщив, что ЦБ подтверждает прогноз по инфляции на конец года в 7,4-7,9%. При этом глава регулятора заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Но мы-то помним, что продовольственная инфляция в общей корзине инфляции где-то около 40%. И как ее считают сейчас в Росстате, в общем-то, как говорят, по-новому. Насколько эти данные отражают в среднем температуру по больнице?
Ну, на самом деле, весь вопрос, как инфляция считается. Вообще, что принимать за инфляцию? Да? Есть подход экономический, подход Центрального банка, который принимает за инфляцию соотношение денежной массы и выпущенных товаров и услуг в экономике. Соответственно, если денежная масса превышает товары и услуги, созданные в экономике, вот этот процент превышения экономисты Центрального банка считают как инфляцию. С другой стороны, инфляция более в бытовом понимании – это рост цен, и это падение покупательной способности 1 рубля. То есть, грубо говоря, на 1 рубль сегодня и на 1 рубль завтра можно купить абсолютно разный набор товаров. Поэтому в данном случае речь идет о реальной инфляции роста цен. И вот два вот этих показателя, они иногда бывают не связаны между собой, поскольку Центральный банк считает макроэкономический показатель, да, как показатель товаров, услуг к денежной массе, а реальный уровень цен – это уровень цен, которые устанавливается на рынке, в том числе под действием и решением компаний, которые производят и продают товары и услуги, ну, в частности, там, вот те же 40-45% мы говорим о товарах повседневного спроса, продуктах питания. В данном случае ценообразование этих компаний, оно не регулируется Центральным банком, оно регулируется исключительно внутренними решениями этих компаний, исходя из своей себестоимости. Соответственно, себестоимость их растет, а для сохранения маржинального дохода цены они повышают. Поэтому в данном случае мы имеем дело с так называемой номинальной инфляцией, которую считает Центральный банк, и реальной инфляцией, которая, ну, в данном случае очень часто разгоняет, собственно, сам бизнес. Поэтому если мы смотрим на реальную покупательную способность, то, конечно, надо смотреть на реальные цифры инфляции. И, конечно же, по некоторым категориям это далеко не 7%.
Разумеется. Да, я прошу прощения. А вот Эльвира Сахибзадовна говорит, что нужно, она призывает снизить рост цен как можно скорее, поскольку от этого в первую очередь страдают самые незащищенные группы населения. Но здесь, понятно, трудно не согласиться. А как тогда будут добиваться власти снижения цен? Опять соглашение с ритейлерами, с производителями? Что вот в принципе нас ждет?
Ну, на самом деле, все достаточно просто. Цена – это три составляющих, да, это переменные расходы, постоянные расходы и наценка. В соответствии с этим Центральный банк призывает компании, бизнес начать работать не с наценкой именно, да, как это всегда было, а с расходами и прежде всего с постоянными расходами. Речь идет о том, что если там в себестоимости продукта постоянные расходы составляют 60-70%, а это те расходы, которые не зависят от товарооборота компании, то компания уже имеет их вмененными, уже исходит из этого уровня себестоимости. Центральный банк в данном случае призывает компании начать работать с постоянными затратами. 10-15% их сокращения как минимум приведет к тому, что на перспективе полгода, 9 месяцев при том же уровне маржинальной доходности бизнеса цены не вырастут. Но если оставлять эту величину той же самой, то рост переменных расходов, он стабильный, он растет всегда, да, этот уровень. И при сохранении маржинальной доходности увеличивается уровень цен. То есть речь идет о том, что цены растут не из-за роста переменных расходов, да, или увеличенных наценок, а цены растут из-за того, что постоянные расходы на том же уровне и не падают. И вот в данном случае я больше чем уверен, что Центральный банк обращается к прежде всего крупному бизнесу, системообразующим компаниям, вот так называемым голубым фишкам, которые обеспечивают половину половину спроса, да, это и ритейлеры, и производители продуктов питания, которые должны взяться за программы сокращения постоянных расходов. Это бич.
Понятно.
Действительно, да.
Эмиль Георгиевич, еще одна большая история, она связана с потреблением и с мошенниками в равной степени. Россиянам предлагают согласовывать свои банковские операции с родственниками и другими доверенными лицами. Как выясняют «Известия», такой способ защиты от финансовых мошенников хотят прописать в законодательстве депутаты Госдумы от «Единой России». Поможет ли это хотя бы, ну, немного снизить вот тот самый уровень мошенничества, где вот, собственно, ну, не спрятаться и не скрыться, честно говоря?
Ну, на самом деле, такая практика в мире есть. На мой взгляд, она не доказана успешная. Она, скорее всего, страхует от неправильного решения, которое может принять один из членов семьи. Да, потому что если, там, например, супруга хочет взять кредит, если она как минимум согласует или посоветуется с супругом или своими родственниками, да, обозначенными определенного круга, то, может быть, и решение будет изменено, да, или изменено в пользу там, другого банка или в пользу другой ставки и так далее. То есть, может быть, эта мера может предотвратить ошибку со стороны заемщика или пользователя финансовых услуг, но как элемент защиты от таких операций, да, там, мошеннических операций, я не очень совсем это вижу. Скорее всего, это создаст, ну, такую многоходовую, многоступенчатую формальность. Да? При этом банки будут требовать согласования там, лиц, которые могут, в принципе, не принимать участие в этом согласовании. То есть это немного усложняет эту процедуру. Но тут есть здравое зерно. Здравое зерно заключается в том, что, вот, например, в Японии существовала такая практика, что в семье разные члены семьи имели разные доходы. И тот член семьи, который планировал взять займ, например, и его доход был не самый большой, он должен был согласовывать это с другими членами семьи, которые имеют доходы выше. Потому что, несмотря на то, что заемщик – это все равно индивидуальные кредитная история, то все равно обязательства по этому заему не юридически, а скорее морально, да, эмоционально все равно перенимает семья. И это такая практика была. Я думаю, что вот что-то похожее можно ввести как элемент гарантии поручительства, такого, ну, эмоционального, морального поручительства при согласовании. Но это, на мой взгляд, не инструмент защиты или увеличения уровня безопасности.
И еще одна история, которую хотели обсудить. Это уже, собственно, офшоры, корпорации, холдинговые компании. Теперь сообщается, что российским компаниям холдинговым могут разрешить сменить корпоративную прописку и зарегистрироваться в офшорах во Владивостоке и Калининграде. Власти, таким образом, как я понимаю, хотят уравнять их в правах с иностранными холдингами, но и, собственно, завлекают бизнес разными налоговыми преференциями. Как, по-вашему, заработает?
Ну, я думаю, что с большой вероятностью, да, потому что, ну, начнем с того, что Россия не офшорная страна в целом, да, но я бы не говорил вот именно про офшор, потому что офшор – это механизм. Скорее, речь идет о свободных экономических зонах или зонах с особым режимом. В данном случае речь идет о там, сниженном налогообложении, о, допустим, дополнительных мерах по защите там, интеллектуальной собственности, да, там, на региональном уровне. А в целом, я думаю, что мысль здравая, потому что прописки холдинговых компаний – это очень важный элемент. Элемент не только аккумулирования денежных средств, но и элемент того, что холдинги сегодня начинают продавать свои услуги. И какие консалтингового и управленческого характера, не только своим же фирмам, они продают эти услуги на внешнем рынке. И сегодня формируются такие управленческие холдинговые кластеры компаний, которые оказывают предпринимателям абсолютно из других индустрий, из других даже стран, услуги по координации, контролю, управлению их релевантными и нерелевантными активами. Поэтому я думаю, что здесь создается механизм не просто прописки холдинга, который там голова в одном месте, тело в другом. Нет, это скорее всего создание зон для повышения вот этого потенциала оказания вот управленческих услуг для бизнеса. И таких кластеров можно создавать достаточно большое количество. Почему это на Дальнем Востоке сделаны. Я думаю, что мысль в том, чтобы как раз-таки прописка соответствовала и балансировала бюджет, поскольку эти компании начинают платить налоги, может быть, по другим ставкам, по не общим федеральным ставкам, но по другим ставкам в местные бюджеты. И таким образом поддерживают их уровень ликвидности.
Да, понятно. Спасибо большое, Эмиль Георгиевич. Я напомню, мы говорили сегодня с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС при президенте России Эмилем Мартиросяном.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.